Добрый день. Сегодня мы должны поговорить про две недельные главы. Предыдущая недельная глава, которая называется «Экев», и будет «Если или за то, что вы будете слушать законы эти». И эта недельная глава, которая называется «Р'э». «Смотри». «Р'э анину тен лифнехем». Вот я даю перед вами благословение и проклятие. Давайте начнем с главы «Экев». «Экев» — это очень интересное слово. Здесь оно переводится «за то, что», или «если», может быть, можно перевести. Но оно редкое, да? Редко в иврите его используют, да? Давид, как бы вы сказали «если»? Если вы будете слушать. Я бы сказал «им тишмеу».
Да,
правильно. Да, «экев» очень редко кто использует это слово. И очень редко это слово сочетается с глаголом «слушать». «Экев тишмеун». Или «экев лишмоа», скажем так, или «шама». Да, это очень редкое сочетание. И оно, насколько я знаю, в Торе встречается только еще один раз. «Экев» и «лишмоа». Никто не помнит, где оно встречается. Обратите внимание, это очень интересная вещь. Во-первых, давайте прочитаем, что пасук говорит. «Ваяйки в тишмену эт мишпатим аэлю ушмартем ваоситему там». И будет за то, что слушать будете вы законы эти, и хранить их, и исполнять их, то хранить будет Бог Всесильный Двой для тебя союз и милость, о которых Он поклялся отцам твоим. Экев и Лишмоа, или Шама. И за то, что будете слушать. Встречается в Торе только два раза. Насколько я знаю, встречается здесь и встречается в конце истории Акиды. Помните Акидат Ицхак? Связывание Ицхака? Посмотрите в Сидуре. В самом конце Акиды написано «Экев шамата бекули». «За то, что ты послушал мой голос». Да? И здесь сказано «экев тишмеу», да, это мишпатим, эти законы. Получается, что есть некая связь между историей с Акидой, да, в Торе не бывает случайных совпадений, и нашей историей. Вопрос, какая может быть связь, какая связь с Акидой? Акида – это связывание Ицхака, да? Да, binding of Isaac называется, да. Если вы больше связаны с людьми, которые используют ашкеназский иврит, это называется Акейда. Да, это Акида называется, да? Это связывание Ицхака, это самое большое испытание Авраама. Да, в книге Берешит, да, когда он должен, когда Всевышний сказал ему принести в жертву единственного сына, хотя он всю жизнь говорил, что человеческие жертвоприношения запрещены, да, и конечно, он не должен был его принести в жертву, но сама готовность принести его в жертву, это было очень большим испытанием. Так вот, после этого испытания ему сказано, что Всевышний даст ему благословение «Экев шамата бекули», потому что ты послушался меня, слушался моего голоса. И здесь сказано «Вая экев тишмеун», если вы будете слушаться. И поэтому комментаторы говорят, что, что каждый раз, когда мы слушаем голос Всевышнего на нашем уровне, и это, по сути, это очень важная идея, это очень большая вещь, да? То есть мы, одно из испытаний этого мира, мы не видим причинно-следственных связей того, что мы делаем. И поэтому вещи, которые, может быть, очень важные, нам кажутся не очень важными. И наоборот, вещи, которые не очень важные, например, как сказал Давид, идейная борьба за денежные знаки. Конечно, это важно иметь деньги, но на самом деле нужно, чтобы у человека было достаточно денег для него, для его семьи, для того, чтобы делать хорошие вещи в этом мире, помогать хорошим людям. Но и всем это нужно, и, конечно, это важно за этим следить, но для некоторых людей это превращается, особенно в Америке, в какую-то просто обсессию. И неважно, зарабатывают ли они много денег или нет, само то, что это превращается в главное занятие их жизни, отнимает у них намного более важные вещи. И даже если они зарабатывают очень много денег, сколько человек может потратить? Да, и какая разница, когда человек уходит из этого мира, уж для него нет такой большой разницы, сколько у него на счету в банке остается. Это, конечно, важно для других, и нужно уметь обеспечить свою семью, но баланс иногда нарушается. И каждый раз, когда мы слушаем то, что Всевышний нам говорит, например, я не знаю, у каждого это может быть в разном варианте. Например, вы пошли на работу, и там принесли некошерную пиццу, или там делают то, что вы вас пригласили в некошерный ресторан. Вы не можете туда идти, или вы идете туда, но вы не можете там все есть. Да, вы делаете это, потому что Всевышний сказал вам это не делать. Правильно? То есть вы слушаете волю Всевышнего, да? Не по идеологическим соображениям, потому что Всевышний сказал вам это не делать, да? Каждый раз, когда вы не покупаете там свинину в супермаркете, вы это делаете, потому что Всевышний вам это сказал. И каждый раз, когда вы делаете такой поступок, вы совершаете небольшую акиду, да? Вы в некотором смысле жертвуете чем-то ради воли Всевышнего на своем уровне. И Тора сравнивает это с акидой. Конечно, мы не можем, и, так сказать, мы это совершенно не наш уровень, и не наша задача достигнуть уровня Авраама, мы не можем это сделать. Но на нашем маленьком уровне, каждый раз, когда мы что-то чем-то жертвуем ради Всевышнего, это наша акида, и это очень важная вещь. Просто мы не видим в этом мире, насколько это важная вещь. Да? На самом деле это очень, очень серьезная вещь. Например, да, я работал, например, как-то с человеком, который был, так сказать, вполне умный, образованный человек, очень приятный. Но у него была слабость, он ел, он не был не еврей, но он ел всякую нездоровую еду. И он понимал, что это нездоровая еда. Да, и он пытался это не есть, и как-то даже меня спрашивал, и я видел, что ему тяжело, если все едят это, а он не ест, ему это тяжело. Даже если он понимает, что это нездоровая еда. Он говорит, как это, я не могу это отказаться от еды, это что-то, что я не могу сделать. А мы делаем это каждый день. Мы делаем каждый день. И, по крайней мере, тот, кто, может быть, живет вне Израиля, это особенно заметно. И это на каком-то нашем уровне, это акида. Это то, что мы выполняем волю Всевышнего. Да, то, что мы учим Тору, то, что мы пытаемся соблюдать заповеди, да, то есть, что мы пытаемся учить детей быть евреями, да, в мире, который не всегда скажем так, безоблачен и благоприятен для евреев. Это не так просто все. И почему я вам это говорю? Потому что Раши говорит, за то, что слушаете будете, экев тишмиун, слово экев за то, что имеет также значение пятка. Да? Как Яков, помните, он держал Исава за акев, за пятку, и поэтому его назвали Яков. Пятка. Если вы будете исполнять и те заповеди, которые люди попирают пятой, считая их мелочью. То есть, если есть вещи, которые люди считают неважными, да, и это может быть люди вообще. Например, средний человек на Западе считает, как бы, ну, это странно, неважно, там, смешивать молочное с мясным, не смешивать, это странные вещи. Да, мы это делаем, потому что Всевышний это сказал. Или это могут быть евреи. Да, например, в разных поколениях разные вещи могут считаться неважными. Например, к сожалению, многие люди считают, что сказать что-то плохое о другом еврее, это не так важно. Да? Потому что, как бы, ну, о чем говорить тогда? Да? Передать какую-то негативную информацию или за глаза, или даже в глаза другому человеку без какой-то пользы, то, что мы называем лашон ара, это, к сожалению, сейчас, может быть, к сожалению, считалось не настолько большой проблемой. Сейчас, может быть, это меняется, или люди пытаются это изменить, но люди, которые пытаются этого не делать, когда вокруг них люди считают это неважным, да? Или это может быть любая ситуация, да? Это может быть человек живет даже в Израиле, в нерелигиозном районе, и, к сожалению, евреи вокруг него не считают важным выполнение многих заповедей, а он их выполняет. И это очень большая вещь, да? Почему? Потому что именно когда он делает то, что другие пренебрегают этим, именно в этом заложено очень большое благословение. Да? Да? Это бритва, это хесед, завет и милость. Да? Это благословение очень большой силы. И поэтому, во-первых, мы должны понимать, что то, что мы делаем как евреи, имеет большое значение. Тора это сравнивает с акидой, да? То есть люди, которые считают, что вот там когда-то, там, когда были пророки, когда был храм, или, например, считают, что вообще, конечно, Тору хорошо исполнять, но это больше относится к людям, которые там учились в ешивах или там получили, как говорили, родились в какой-то более еврейской среде и получили образование, их учили, как это делать. А к нам это не так относится, потому что, может быть, мы не относимся к этой категории. Да? И пусть они это делают. Это большая ошибка, потому что Всевышний ждет от каждого из нас, что мы будем делать то, что мы можем на нашем уровне. И иногда, как раз именно потому, что для нас это может быть даже сложнее во многих отношениях, эффект того, что мы делаем, намного больше. Да? Поэтому именно то, что мы делаем потому, что мы слушаем волю Всевышнего, И тем более, когда мы это делаем в условиях не всегда благоприятных, это Тора сравнивается с кидой. Да? Это то, что я вам хотел сказать про слово «экев». И еще очень интересно, что когда Всевышний описывает путешествие по пустыне, он говорит, что евреям давали ман, чтобы испытывать их. Ленасотха. Да? Испытывать их. И это очень необычная вещь. Почему? Я бы сказал совсем другие вещи. Может быть, то, что они должны были ходить по безлюдной пустыне, это были испытанием. А что плохого в мане? Мидраш говорит, он падал с неба, не надо на работу ходить. Он мог принимать любой вкус. Почему ман это испытание? Как вы думаете? Давид, как вы думаете, почему ман был испытанием?
Потому что они отучились работать, мне кажется.
Ну так тем более, но отучились работать, им все, и ман выпадал, в чем проблема?
Другой пищи нет, только ман.
Ну а зачем другая пища? Там, я не знаю, как космонавты. Им эту трубочку там все дают, зачем другая пища? Им хватает?
Ну, космонавты там нет никаких. Оно не
очень. Да. Я не слышал последнюю вещь. Что вы сказали? Наоборот, казалось бы, самая лучшая пища. Мидраш говорит, что ман был, как бы, в каждой пище есть духовная составляющая и физическая составляющая. И ман был лучшей комбинацией. Он полностью усваивался, не было никаких выделений, да, полностью усваивался, он мог принимать любой вкус. Вы хотите винегрет, он был, может быть, по вкусу винегрета. Вы хотите шницель, он по вкусу шницеля. Вы хотите салат, я не знаю, что вы хотите, борщ, он будет по вкусу борща. Что плохого? Почему же это тогда было испытанием? Миша, вы слышите меня? Окей. Не-не, нормально. Да. Давид, как вы думаете, почему было испытанием? Вторая попытка.
40 лет подряд они получали эту пищу. Бесплатно. Каждый день. И они к этому привыкли. Они перестали ценить чудо, которое было с этим связано. Так мне кажется.
Это тоже хороший момент. Почти 40. Это было не... Да, почти 40 лет они его получали. Там есть разные мнения, как это было 40 лет. Они действительно его не ценили, но испытание было очень интересным, насколько я его понимаю. Ман был замечательной едой, но представьте себя в положении в пустыне. Вы в пустыне, да, и там ничего нету, да, это нам сложно представить. Нету ни электричества, ни Walmart'а, ни кредит-карт, ни сберегательной карты, ничего нету. По большому счету денег тоже нету, они бессмысленны в пустыне. Может быть, у них есть какое-то золото, там камни, они могут с кем-то там чего-то там, может быть, с кем-то караванами немножко торговать. Но по большому счету это 3 миллиона человек, включая женщин и детей в пустыне, да, в которой невозможно естественным путем выжить. И они существуют только благодаря колодцу, который чудесным образом Всевышний посылает, и благодаря ману, который выпадает в строго называется омер, да, какое-то количество, да, отмеренное количество мана выполняет на день, выпадает на день, да. Вы не можете его даже запасти, да. Вы не можете в холодильник его положить, и холодильника нету, да? То есть вам выдали вашу еду на этот день, и вы должны полагаться на Всевышнего 100%, что на следующий день у вас выпадет новая порция. Да, это хорошая еда, но подумайте так, положа руку на сердце, как бы мы себя чувствовали, если ни про кого не будет сказано, у нас не было бы ничего. Ни профессии, ни банков, ничего. И нам выдавали еду раз в день. И мы должны надеяться и полагаться, что на следующий день нам тоже выдадут еду. Потому что если нам не выдадут еду, мы умрем. Может быть, не на... через этот день там. Очень, так сказать, быстро. Да? В пустыне невозможно долго жить. Без еды и воды. И никаких... Да, у них был там какой-то скот. И что-то у них было. Но это было недостаточно, чтобы выжить. И поэтому ман был огромной силой тест, испытания. Упование называется битахон. В том, чтобы они полагались на Всевышнего. Да? И казалось бы, это люди, которые видели рассечение моря. Которые слышали Всевышнего у горы Синай. Это все так. Но есть большая разница между знать о том, что есть Всевышний. И в наше время очень много людей вам скажут, что есть Бог. Евреи, не евреи. Но есть большая разница между этим и каждый день верить, что вот сегодня все, что со мной происходит, все, что мне нужно, Всевышний даст. И завтра это он мне даст. Да? То есть я должен прилагать усилия, но Всевышний обеспечит меня всем, что мне нужно. Да, это не такая простая вещь. Это не так просто достичь. Логично? И это было испытанием огромной силы для них. И поэтому они постоянно жаловались, я не хочу сказать постоянно, но часто жаловались и жаловались на ман. Потому что психологически это было им очень тяжело. И очень интересно, что они вспоминали хлеб. Да, и другие виды пищи, которые они ели в Египте. Теперь очень интересно, что Египет был первой страной древнего мира, которая изобрела выпечку, которая изобрела дрожжевой хлеб. И этот хлеб был, они делали его очень вкусным, этот хлеб. И они давали рабам этот хлеб. Но зачем они давали рабам этот хлеб? Чтобы выжать из них больше кирпичей, чтобы они работали лучше. Да, я не хочу, так сказать, приводить никаких аналогий, но это как не из любви к ним, да, а давали этот хлеб, чтобы наоборот до смерти их заработать, чтобы выжать этих кирпичей. И проблема этого поколения была в том, что когда проходит время, они вспоминали этот хлеб как что-то необычно хорошее и забывали ман, который Всевышний им давал не для того, чтобы заставить их что-то делать. От них ничего не требовалось, кроме исполнения заповедей. Да? Но они должны были ходить на работу, как вы сказали. Это прямая противоположность рабству в Египте. Им давали ман для того, чтобы поддержать и улучшить их. Да? И именно это было для них огромным испытанием. И многие комментаторы говорят, что наше испытание в этой жизни это то, как мы относимся к нашему пропитанию. Полагаемся ли мы на Всевышнего? С одной стороны, мы, конечно, должны прилагать наши усилия. Да, без труда не вытащишь рыбки из пруда, совершенно верно. Но с другой стороны, при этом полагаемся мы на Всевышнего или мы полагаемся только на себя? Как мы к этому относимся? Действительно ли мы верим, что Всевышний знает о нас, что он помогает нам, и на следующий день он даст нам то, что нужно? Называется битахон. Это легко сказать, это сложно сделать. Да? И поэтому про ман сказано, что это испытание, будете ли вы выполнять Тору. Да? Именно ман. Да? Почему именно ман? Потому что на уповании, на бетахоне основано очень много. Так как у нас не очень много времени, я вам хочу сказать несколько слов про недельную главу Р.Э. Да? И она, в недельной главе Р.Э., которую мы читали в этот шаббат, говорит «Р.Э. Анухи нотен лифнехем браха уклала». Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Это браха, ашер тишмеу эль мецвот ашем, элокейхем, ашер анухи мецавейтхем айом. Благословение, если послушаете заповеди Бога Всесильного ваше, которое я заповедую вам сегодня. Казалось бы, есть противоречие в этом. Вы не видите противоречия? Давайте я вам еще раз скажу. Сказано «Р.Э. смотри». Вот смотри, есть благословение и проклятие. Смотри, это благословение. А что за благословение? Благословение, если послушайте. Да? Таким образом, благословение это то, что видят или то, что слышат. Вы видите противоречие? Так как в Торе употребление каждого слова очень точно, то непонятно, нужно было сказать «Шма анухи нотен лифнехем айом браха уклала». Послушай. Браха, если будете слушать, ашер тишмеу, да, ве аклала им ло тишмеу, и обратное, если вы не будете слушать. Почему сказано «Смотри, благословение, благословение, если будете слушать». Понимаете, Давид? Да, это очень необычная вещь. И есть несколько объяснений. Одно объяснение – это то, что Всевышний нам дает некие вещи, благословения и проклятия. Но он не отнимает у нас свободу выбора. И поэтому одно и то же один человек может видеть как благословение – а другой человек может видеть наоборот. Да? Любую вещь, которая связана с Торой, вы возьмете. И один человек, скажем, изучение Торы для него это благословение. А может быть, другой человек, к сожалению, он совершенно по-другому на это смотрит. Или любую вещь, кашрут, создание семьи, или любую другую вещь. Всевышний дает нам некие вещи. И это зависит от того, как мы на это смотрим. Как человек смотрит на что-то, это может очень отличаться. Поэтому Тора призывает нас быть очень осторожным и видеть благословение в том, что нам дает Всевышний. Это первая идея. А вторая идея, это Сфорно говорит, такой комментатор Сфорно. Он говорит, «Р'э, анухи нутен лифнихэм айом браха уклала». Как бы мы сказали на разговорном английском «look», да, «посмотри». Посмотри, перед тобой есть только две вещи. Или браха, или клала. Больше ничего нет. Правильно? Давид, вы согласны?
Да.
То есть две вещи. В меню только две опции. Да? Или браха, или клала. И Сфорно говорит замечательную вещь. Браха – это когда соблюдают заповеди. Ашер тишмиует мецвот ашем. Соблюдение заповеди – это браха. Мы поняли это. Теперь давайте посмотрим на наш день, на расписание любого дня. И особенно будничного дня. Сколько, какой процент времени уделяется соблюдению заповедей? Ну, я не буду, мы не будем, ну, меньше, меньшинство, да? Большая часть времени мы занимаемся вещами, которые называются рашут. Я не знаю, покупаем продукты в магазине, заправляем машину бензином, там, я не знаю, убираем в доме, да? Большую часть нашего времени. Вы согласны с этим? Ходим на работу, кто ходит на работу. И это, не, казалось бы, не связано с заповедями. И Сфорно задает вопрос. Минуточку, а это, не, казалось бы, не браха и не клала. Что получается? Всевышний говорит, что есть только два варианта. Или браха, или клала. Когда я не знаю, стираю белье или покупаю продукты, это что, это браха или клала? Что это такое? Вы понимаете вопрос?
Да.
Как вы думаете, что это такое? Любая, я не знаю, плаваю в бассейне, что угодно, любая нейтральная вещь. Покупаю акции IBM, что это такое? Это благословение или это наоборот? Если акции, чего вы говорите?
Он еще, если вы покупаете, и они выигрывают, значит, это благословение. Саша, как-то на связи.
Ну, это я могу вас разочаровать, потому что мудрецы говорили, что иногда человеку дают деньги, и эти деньги не являются ему благословением по многим причинам. Да, например, я не хочу это даже обсуждать, но мы все знаем даже историю, которая в газетах, что был один человек, которому дали очень много денег. И он совершенно, так сказать, мне кажется, на этом почве поехал, стал делать нехорошие вещи и закончил очень плохо. Да, и эти деньги как раз не были для него благословением. И таких примеров, к сожалению, очень немало. Или, например, есть еще один сценарий, что, казалось бы, все хорошо, человеку дают деньги, он, так сказать, наслаждается жизнью, но эти деньги полностью отдаляют его, например, от духовной жизни. И поэтому он ими наслаждается, ну, сколько, 20-30 лет, а потом, так сказать, и все, уходит из этого мира. И упускает более важные вещи.
А если он потратил все на пожертвование?
То это тоже нехорошо, потому что нельзя все тратить на пожертвование. Всевышний дал вам, вы должны тратить на себя. Если он 20% потратил на пожертвование, то очень хорошо. 20%. А 80% он на себя правильно потратил, это замечательно. Да. Но так мы возвращаемся к вопросу. Нейтральная вещь. Оставим деньги, нейтральная вещь. Вы покупаете картошку в магазине. Это благословение или это что? Или наоборот? Картошку самую здоровую, органическую, там любую, да, самую полезную.
Владимир сказал, что это необходимо.
Ну, вам говорят, что есть два варианта. Всевышний дает или благословение, или наоборот.
Да.
Ничего посередине нет. Необходимость не появляется в тексте. Нет варианта ответа необходимость. Давид, как вы считаете?
Женя, повторите, пожалуйста, вопрос.
У вас в пасуке сказано два варианта. Р-э, анухи нутен лифнехем, айом браха уклала. Или благословение, или обратная вещь. Да, только два варианта. Сфорно говорит, что нет никакого третьего варианта. Поэтому все, что мы делаем в жизни, это или источник благословения, или наоборот. Ну, например, когда вы покупаете картошку, стираете белье, заправляете машину бензином, это благословение или не благословение?
Если мы не нарушаем никаких правил, так это благословение, да.
Не нарушаете ничего. Почему это благословение? Вы не выполняете ничего? Мы их не нарушаем. Мы их не нарушаем, да. Но это не значит, что это источник благословения. Можно даже, например, пойти в кошерный Макдональдс, ничего не нарушая. Я думаю, что что-то такое. И там просто, извините меня, объедаться каждый день. Или еще хороший пример. Можно купить кошерную водку, ничего не нарушая. И напиваться каждый день, и стать просто алкоголиком и полностью себя угробить. Ничего не нарушая, казалось бы. Не так, ну я утрирую. Может быть, Макдональдс лучший пример. Просто будете объедаться там, и у вас начнется там давление, диабет, сердечные проблемы, может быть, ожирение. Но вы ничего не нарушили, ни одну заповедь. Все очень, так сказать, под большая ашгаха там и все такое. Давайте, так у нас мало времени, я вам сразу перейду к ответу. То, что спорно имеет в виду, это то, что есть благословение и проклятие. И то, что вы два человека покупают картошку, да, одинаковую картошку за одну и ту же цену, да, ничего не нарушая. Но один человек покупает ее для того, чтобы кормить семью, чтобы у него были силы выполнять заповеди, учить Тору, приглашать гостей. Одно и то же. Он так на это смотрит, и поэтому это источник благословения. А второй человек покупает картошку, чтобы на троих пить водку и закусывать ее. Да? И это не благословение. Поэтому это зависит от того, что вы делаете, как на это смотрите. Одно и то же действие может быть источником благословения или источником, наоборот, неблагословения. Зависит от того, как вы на это смотрите. И поэтому сказано «Р-э». И так как у нас мало времени, я вам приведу еще один момент из недельной главы «Р-э». Это есть очень интересная история про еврейского раба, который освобождается. И у хозяина есть заповедь «Ханекта Аникло». Да? Дай ему очень существенный подарок, когда он от тебя уходит. Это должен сделать именно хозяин. И Рав Фурман говорит, что это связывает нас с исходом из Египта. Когда мы были рабами, Всевышний сделал так, что египтяне добровольно дали нам золото и серебро. Вы помните? Что Всевышний сделал так, чтобы мы понравились дословно. Мацухен. Понравились египтянам, и египтяне дали нам золото и серебро. Вопрос. Если Всевышний хотел нам дать золото и серебро, зачем нужно было так сложно делать, чтобы мы нравились египтянам? У Всевышнего неограниченное количество возможностей дать нам золото и серебро. Зачем Всевышний так сделал? Давид, как вы думаете?
Мы не знаем, мы не можем знать.
Окей, давайте я вам объясню. А Тора употребляет при освобождении из рабства несколько глаголов. Есть шехрур, да, шаабуд и шехрур. Шехрур – это физическое освобождение, да, как Милхемет ха-Шехрур. Это физическое освобождение, независимость. Есть пидьон – это искупление, выкуп, да, и есть геула. Геула – это еще и духовное освобождение, вегаальта, да. Теперь, очень интересный момент, я не знаю, думали вы на этот счет или нет. Вы можете увидеть это очень часто. Иногда человека освобождают из рабства, но духовно его ментальность не изменилась. К сожалению, рабство все равно даже много лет спустя живет в его душе, потому что он не был выкуплен из рабства. Да, не было пидиона геула, был только шехрур. И поэтому Тора говорит, Всевышний сделал так, что именно египтяне, которых евреи видели как своих жестоких этих рабовладельцев, именно они добровольно должны были дать евреям награду, должны золото и серебро. Да? И более того, очень подчеркивается, что евреи мацухен, что они стали, как бы так сказать, в кавычках, любить евреев. Да, прежде чем они ушли. И то же самое происходит с еврейским рабом. Конечно, еврейский хозяин не может быть жестоким к своему слуге, но даже в этой ситуации развивается рабская ментальность, и поэтому он должен дать подарки. Именно хозяин должен дать подарки слуге, прежде чем он уходит. И практически важно стараться, если вам кто-то помогал, вам кто-то, если так можно сказать, служил, работал на вас. Когда он уходит на хороших, так сказать, в хорошей ситуации, он уходит на пенсию или он уходит на другую работу по-хорошему, очень важно дать ему какой-то бонус, дать ему подарок, да. Во-первых, это правильно, это этично. А во-вторых, Тора очень хочет, чтобы каждый еврей был независим экономически. И поэтому даже в ситуации, когда еврейский хозяин относится к рабу хорошо и всем его обеспечивает, Тора не хочет, чтобы он хотел у него оставаться. И поэтому после какого-то времени, хотя есть такая возможность для раба остаться, если он совсем не может себя ничем обеспечивать, Тора предпочитает, чтобы хозяин помог ему, дал ему этот подарок и этим и как бы закончил период рабства, изменил его ментальность и дал ему практически какие-то средства, чтобы начать новую жизнь, да, и это нам кажется, что это очень, очень кажется, что это далеко от нас, но на самом деле каждый из нас, у каждого есть какая-то точка, где, которой он не гордится, и он в чем-то может себя чувствовать, как бы в некотором смысле быть слугой каких-то вещей, и этот же механизм работает и в этом тоже. И Тора хочет, чтобы он был независим, чтобы он освободился от этого. Более того, есть такая книга «Минхат Хинух», она использует эту аналогию. Есть такой закон, который нам кажется уже вообще совершенно архаичным, что если два человека, у двух евреев был еврейский слуга, да, и один человек его освободил, а второй нет, то он называется Хаци Эвет, Хаци Бен Хурин. Он наполовину свободен, наполовину не свободен. И там очень много интересных законов, что ему делать. Например, практически это значит, что он там половину недели работает на себя, а половину недели работает на хозяина, который его не освободил. Но мы не любим такую ситуацию. Тора хочет, чтобы второй хозяин его тоже освободил. Потому что на самом деле еврей должен быть свободен. Он должен быть свободен, и он должен быть только подчинен Всевышнему. Такой идеал есть. жизнь отличается от идеала, но часто мы оказываемся в такой ситуации, особенно евреи, которые соблюдают Тору, пытаются соблюдать, что они с одной стороны свободны, а с другой стороны у каждого человека есть какая-то, в галуте есть какая-то точка, какая-то проблема, когда они не совсем свободны. И мы в некотором смысле, на самом деле, это очень-очень часто, что мы хацы эвет, хацы бен хурин. В чем-то мы свободны, в чем-то мы еще не до конца свободны. И мы всегда должны помнить, что идеал Торы, чтобы каждый еврей был свободен и подчинен только Всевышнему, и что освобождение очень непростой процесс, что просто если человека выпустить на свободу, это не значит, что он станет свободным человеком. Есть три этапа, есть шихрур, пидион, геула, и может быть даже еще более сложный процесс. И каждый человек, и весь народ, мы сейчас начинаем Ходеш Элуль, и мы желаем всем быть свободными людьми. И укрепить нашу связь с Всевышним. И помнить, как мы с этого начали, что каждый раз, когда мы выполняем волю Всевышнего, это очень важная вещь. Да, это очень важная вещь. Для Всевышнего каждый раз, когда мы выполняем его волю, мы как будто совершаем небольшую акиду на нашем маленьком уровне. И это имеет огромное значение для нас, и для всего еврейского народа, и для всего мира. И я желаю вам в Ходеш Элуль подготовиться к Рош ха-Шана, Йом-Кипуру, и чтобы вы были записаны, и это было запечатано, как мы говорим, Тикатеву в Тихатему. На хороший год для вас и для всего еврейского народа. Спасибо.